Время 16 часов 7 минут. В эфире программа «Время свободы». Адвокаты Михаила Ходорковского заявляют, что их подзащитный намерен ходатайствовать об условно-досрочном освобождении. Правительство Германии приняло решение закрыть все атомные электростанции страны до 2022 года. Российские правозащитники призывают власти обеспечить равное участие политических партий в предстоящих думских выборах. Эти и очень многие другие темы в первом информационном часе нашей программы. Так, бывший совладелец компании «ЮКОС», отбывающий наказание по обвинениям в хищении нефти и легализации незаконных доходов Михаил Ходорковский, намерен подать прошение об условно-досрочном освобождении. Об этом «Радио Свобода» рассказал адвокат Ходорковского. По его словам, для ходатайства об условно-досрочном освобождении экс-главы «ЮКОСа» есть все законные основания, поскольку Ходорковский уже отбыл в заключении половину назначенного ему срока. Когда будет подано прошение, защитник осужденного предпринимателя не уточнил. Тему продолжает корреспондент «Радио Свобода» в Москве Лейла Гениатуллина.
О намерении бывшего руководителя нефтяной компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского ходатайствовать об условно-досрочном освобождении стало известно после воскресного эфира на российском федеральном телеканале НТВ. В одной из вечерних программ были процитированы ответы Ходорковского на вопросы журналистов.
Как вы оцениваете новый приговор по вашему делу? Объем приписываемых вам хищений снизили втрое, но срок всего на год. Что вы видите за этим, издевку или все-таки надежду?
Мне безразличны косметические ухищрения судейских бюрократов. Заявление, что нефть в Сибири надо продавать по цене Роттердама, достаточно безумно, чтобы его комментировать.
На последней пресс-конференции президента Медведева спросили, цитирую, насколько Ходорковский опасен для общества. И его ответ был такой, абсолютно не опасен. Как вы можете это прокомментировать?
Дмитрий Анатольевич Медведев показал, что он юрист по профессии и что все отчетливо понимает. Остальное политика.
Вы последовательно отказывались добиваться условно-досрочного освобождения, а уж тем более отказывались просить помилования. Что должно произойти, чтобы вы решили передумать?
Я отказываюсь признавать решения судов, поскольку их обжалуют. Но своим правом на условно-досрочное освобождение обязательно постараюсь воспользоваться.
Адвокат Михаила Ходорковского Вадим Клювган подтвердил намерение своего подзащитного просить об условно-досрочном освобождении. Однако пока неизвестно, когда это прошение будет подано. В интервью «Радио Свобода» Вадим Клювган напомнил о первом прошении об УДО бывшего совладельца ЮКОСа.
В 2008 году в Чите было подано ходатайство, рассматривалось судом. Сделано это было при наличии всех законных оснований. И после слов президента публичных, президент уже был тот же самый, что и сейчас, о том, что все проблемы Ходорковскому нужно решать по установленным законам судебным процедурам. Вот была задействована судебная процедура УДО. Результат ее известен. Выяснилось, что он не проявил достаточного энтузиазма в пошиве варежек тогда. Поэтому нельзя было его отпустить. Есть абсолютно все необходимые условия, которые требует закон, не только для подачи такого ходатайства, но и для его удовлетворения судом. И нет никаких законных препятствий к этому. Вот это я могу сказать с полной уверенностью и убежденностью.
Прошение об условно-досрочном освобождении может также подать и защита бывшего руководителя компании «Минотэп» Платона Лебедева, который вместе с Михаилом Ходорковским отбывает наказание по обвинениям в хищении нефти и легализации незаконных доходов. Об этом в интервью «Радио Свобода» рассказала адвокат Лебедева Елена Липцер.
Дело в том, что срок условно-досрочного освобождения для Платона Леонидовича наступил уже практически полтора года назад в связи с тем сроком, который мы назначили сейчас по решению Хамовнического суда, который вот недавно вступил в силу. Поэтому по закону он может такое ходатайство подать. Окончательно это должно решиться, по всей видимости, сегодня, будет он его подавать или нет. Сейчас адвокаты с ним в данный момент как раз эти вопросы обсуждают.
Почему раньше Лебедев не воспользовался этой возможностью? Потому что вот Ходорковский, он уже подавал подобное прошение раньше, в 2008 году, а Лебедев ни разу еще.
Тогда он решил, что он не будет такое подавать ходатайство в силу своих внутренних таких вот причин. Сейчас, в общем, может быть, немножко другая ситуация. Но давайте мы не будем опережать события и узнаем, в общем, какое решение он в итоге примет. Понятно, что в этом деле закон соблюдается вообще редко. Если соблюдается вообще. Поэтому, ну, как бы предсказать, что будут делать наши власти в ответ на такое ходатайство, я, честно говоря, не могу.
Бывший юрист нефтяной компании Светлана Бахмина, приговоренная в 2006 году в рамках дела ЮКОСа к 6,5 годам лишения свободы и условно-досрочно освобожденная в апреле 2009 года, уверена, что Ходорковскому и Лебедеву обязательно нужно воспользоваться возможностью УДО. Однако считает, что у осужденных предпринимателей мало шансов на положительное рассмотрение их прошения.
Конечно, не хочется делать это впустую, без надежды на успех, но я все-таки где-то, наверное, в глубине надеюсь, опять-таки, так же, как и в своем случае, что возобладает, может быть, не знаю, здравый смысл. Люди смогут оказаться на свободе гораздо раньше конца назначенного им срока. Но это будет, пожалуй, по-человечески правильно прежде всего. Поэтому будем надеяться, что так случится. К сожалению, это процесс субъективный, и в нем участвует несколько сторон. В общем-то, все по закону на усмотрение судьи. Да, есть несколько параметров, которые формально должны быть соблюдены. Наличие достаточно отсиженного срока, отсутствие каких-то злостных нарушений и так далее. Но, тем не менее, даже при таких обстоятельствах все остается в руках судьи. Да? Ну, а уже чем судья будет руководствоваться, каким там здравым смыслом, внутренним сознанием и так далее, это, конечно, все уже только можно предполагать.
В вашем случае, скажите, что явилось главным фактором, аргументом, чтобы прошение было положительно рассмотрено ваше?
Я хочу напомнить, что меня освободили с третьего раза. Да, я два раза касаться отменяла решение судов первой инстанции, поэтому вот уже как бы процесс длился практически год. Кроме того, я думаю, существенную роль сыграла общественная поддержка, которая была оказана. Ну и, конечно, у меня ситуация так сложилась, что она еще такой носила гуманитарный аспект, да, в связи с тем, что я ждала рождения третьего ребенка. И думаю, что этот фактор, конечно же, сыграл определенную роль в моем освобождении.
Рассказывала бывший юрист компании «ЮКОС» Светлана Бахмина, условно-досрочно освобожденная в 2009 году. Напомню, в декабре прошлого года Хамовнический суд Москвы приговорил Михаила Ходорковского и Платона Лебедева к 14 годам лишения свободы за хищение нефти и легализацию преступно нажитых средств. 24 мая 2011 года Мосгорсуд снизил срок наказания Ходорковскому и Лебедеву с 14 до 13 лет. Осужденные должны выйти на свободу в 2016 году. Лейла Гениатульна, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона в студии Андрей Шароградский. В Москве 16 часов 15 минут. Сейчас краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Бывший глава компании «ЮКОС» Михаил Ходорковский намерен добиваться условно-досрочного освобождения. Эту информацию подтвердил сегодня информационным агентством адвокат Ходорковского Вадим Клювгант. В Москве прошла гражданская панихида по президенту самопровозглашенной Республики Абхазии Сергею Багапшу. Он скончался в воскресенье в Москве на 63-м году жизни. Генеральная прокуратура уведомила Следственный комитет об отсутствии нарушений в действиях следователя, который занимался делом умершего в СИЗО юриста Сергея Магницкого. Как передает Интерфакс, таковы результаты проведенной проверки. В Башкирии на военном складе около поселка Урман, где на прошлой неделе произошел пожар, увеличилась интенсивность взрывов. Жители поселка вновь вынуждены покидать свои дома. В Минске бывшие кандидаты в президенты Белоруссии Виталий Рымашевский и Владимир Никляев подали жалобы на вынесенные им ранее приговоры. Оппозиционеры были признаны виновными в организации массовых беспорядков в Минске 19 декабря прошлого года в день президентских выборов. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В 19 часов по московскому времени в нашем эфире передача «Время гостей». Сегодня гость нашей студии в Москве, профессор Московского государственного университета, глава Института общественный договор Александр Аузан. Ведет программу Анна Качкаева. Тема обсуждения: каким может быть новые общественные договоры, какова судьба российской модернизации. Напомню, что передача «Время гостей» впервые в эфире сегодня в 7 часов вечера по московскому времени, сразу после новостей. Не пропустите. Ну, информационную программу «Время свободы» продолжает обзор публикации в международной печати. Рядом со мной в студии обозреватель радио «Свобода» Ирина Лагунина. Ирина, здравствуйте. Итак, какие темы привлекли ваше внимание?
Добрый день, Андрей. На самом деле, сегодня тема будет одна, потому что целый ряд изданий откликнулись на новость, что следующим послом США в России будет архитектор политики перезагрузки Майкл Макфол, хорошо знакомый нашим слушателям, поскольку он не раз выступал у нас в эфире в качестве эксперта до того, как пришел в Белый дом вместе с администрацией Обамы. Но пока, Андрей, я подчеркну, что пока эта новость еще не подтверждена официально, это газетам, журналистам сказала как бы официальное лицо в Белом доме, даже не названное, а сам запрос в Сенат еще не поступил на утверждение. Так что новость предварительная, но, тем не менее, они пишут британские Guardian и Financial Times, а также американская New York Times. Вот с New York Times я и начну. Она отмечает, что со стороны президента Обамы это попытка развить перезагрузку. Если это произойдет, то это будет довольно значительным изменением в практике назначения послов США в Москву. За последние 30 лет все, кроме одного послы, были карьерными дипломатами. Газета также полагает, что этим жестом Барак Обама подчеркивает, что для него отношения с Россией остаются центральными во внешней политике. За это время, пока Барак Обама находится в Белом доме, был подписан новый договор о стратегических наступательных вооружениях, завершена работа над соглашением о сотрудничестве в области гражданской атомной энергетики, страны согласились на более жесткие санкции против Ирана, а Соединенные Штаты также значительно расширили коридор доставки грузов в Афганистан. После встречи с Бараком Обамой во Франции на прошлой неделе президент Медведев изменил свою позицию в отношении Ливии и согласился с тем, что полковник Каддафи утратил легитимность и должен покинуть свой пост. Макфол, продолжает «Нью-Йорк Таймс», известен в Вашингтоне как активный защитник политики Барака Обамы, выступающий за то, чтобы Соединенные Штаты могли поднимать вопросы прав человека в России и отношения к Грузии, сохраняя при этом сотрудничество с Москвой в областях, где интересы двух стран пересекаются. И хотя 47-летний Макфол и не дипломат, его считают одним из лучших специалистов по России, имеющих многочисленные контакты в Москве. В первый раз он приехал в Советский Союз еще в 83-м году, будучи студентом, а потом в разные времена жил в Москве. Будучи профессором Стэнфордского университета и экспертом Гуверовского института, он написал более 20 книг, заработав репутацию активного борца за демократические преобразования и ярого критика Владимира Путина. Британская «Гардиан» отмечает, что основными задачами для Макфола будут переговоры о вступлении России в ВТО, поддержание коридора доставки грузов в США в Афганистан и система ПРО. Что касается ПРО, то бывший министр обороны США Уильям Перри, который возглавляет неофициальные переговоры экспертов по этой теме, заметил, что определенный прогресс в этом вопросе есть, поскольку есть общие интересы. Их радарные системы лучше расположены географически, а у нас лучше радары, заметил Перри. Тем не менее, условия, выставленные изначально российской стороной, контроль над восточным сектором системы ПРО НАТО и письменное обязательство, что эти системы никогда не будут использованы против России, были неприемлемы для американской стороны, отмечает Guardian. А британская Financial Times замечает в связи с планами назначить послом в России Майкла Макфола, что добрые отношения между президентами Обамой и Медведевым заставляют задуматься о том, что будет с американо-российскими отношениями после президентских выборов 2012 года. Предпочтение, которое США отдают Медведеву, может аукнуться, если на выборах победит Владимир Путин. Перезагрузка может также стать спорным моментом и на выборах в США, поскольку оппоненты уже упрекают Барака Обаму в том, что он предал забвению недостаток демократических свобод и реформ в России ради развития отношений между двумя странами, замечает британская Financial Times. Андрей.
Спасибо, Ирина. Напомню, что сегодняшний обзор публикации в международной печати подготовила и представила Ирина Лагунина. Вы слушаете программу «Время свободы». Правительство Германии приняло решение о полном и окончательном отключении всех немецких атомных электростанций к 2022 году. Такова реакция правительства канцлера Ангелы Меркель, прежде всего, на трагические события в Японии после недавнего землетрясения и цунами, рассказывает наш корреспондент в Берлине Юрий Векслер.
Еще в 2000 году первое в истории Германии красно-зеленое правительство Шрёдера-Фишера, то есть правительство коалиции социал-демократической партии, партии зеленых, приняло историческое решение о полномерном отказе Германии от использования энергии атомных станций. В 2002 году это решение обрело форму закона, и тем не менее теперешним правительством Ангелы Меркель в коалиции со свободными демократами оно это решение было под давлением энергетических концернов пересмотрено в сентябре 2010 года, и сроки максимальной работы АЭС были значительно продлены. Прошло совсем немного времени, и теперь события в Японии, растущая популярность партии зеленых, но все же и осознание опасности атомных станций повлекли за собой только что принятое решение, которое озвучил министр экономики и технологий, новый лидер свободных демократов, с недавнего времени также и вице-канцлер, 38-летний Филипп Рёслер. 7 самых старых АЭС, как и еще одна АЭС «Крюмель», работа которых была остановлена в результате объявления правительства моратория, не будут больше эксплуатироваться. Другая группа из 6 АЭС будет отключена не позднее 2021 года. И, наконец, 3 самые новые и современные АЭС прекратят работу не позднее 2022 года. Серьезность решения подчеркнула канцлер Ангела Меркель. Для нас непредставима альтернатива, согласно которой мы когда-нибудь должны будем покупать энергию атомных станций других стран. Это означало бы, что мы неверно сконструировали и спланировали переход на другие виды энергии. Но я полна оптимизма в том, что мы справимся собственными силами. Этими словами канцлер Германии выразила также желание показать другим странам-членам ЕС, в частности французским соседям, пример для подражания. Пока, однако, в других странах подобные решения даже не обсуждаются, что делает Германию и в будущем уязвимы, если авария произойдет, например, на французской АЭС. Но все же Германия не совсем одинока в этих планах. Ее даже успела опередить Швейцария, которая в мае приняла такое же решение. Принятое правительством решение комментирует лидер социал-демократов Зигмар Габриэль, в прошлом министр экологии. Мы, конечно, убеждены, что следование нашему с партией зеленых старому решению продвинуло бы Германию к нынешнему моменту дальше. Но это хорошо, что правительство встало на позицию, которую мы заняли много лет назад. Есть, однако, немало пока неясных вопросов конкретизации решения, поэтому мы сейчас еще не можем сказать, как будет проходить голосование в Бундестаге. Зигмар Габриэль говорил о предстоящем вскоре обсуждении и голосовании в парламенте по новому законопроекту о графике отказа страны от атомной энергетики. Социал-демократы и зеленые, например, критиковали курсировавшие в прессе намерения правительства сохранять возможность для нескольких АЭС и после окончательного отключения быть в резерве, то есть в готовности возобновления работы в случае нехватки электроэнергии в стране. Есть немало других вопросов, которые будут обсуждаться в Бундестаге в связи с решением правительства, в частности, вопросы финансирования этой реформы энергетики и больной для Германии вопрос о конечном складировании, захоронении отходов от работы АЭС. Что касается стоимости реформы, то согласно мартовской статье в Шпигеле, она составит до 2020 года примерно 170 миллиардов евро, из которых, правда, 122 миллиарда – это инвестиции, так или иначе необходимые, по мнению Министерства экологии, для выполнения намерений по защите климата. Судя по проходившим в последнее время в Германии массовым демонстрациям протеста против атомной энергетики, новое решение правительства найдет поддержку у большинства граждан страны. А если за законопроект проголосует оппозиция, то это будет тем общественным консенсусом, к которому и стремится в этом вопросе Ангела Меркель. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Известные российские правозащитники и деятели культуры подписали заявление за честные выборы, в котором призывают российские власти обеспечить в полном объеме конституционные права граждан и выявить их настоящие политические предпочтения на честных и свободных выборах депутатов Государственной Думы и президента России. У микрофона мой коллега Марк Крутов.
Размещенное в интернете заявление «За честные выборы» подписали актриса Лия Ахиджакова, актер Олег Басилашвили, писатель Владимир Войнович, режиссеры Юрий Нарштейн и Ильдар Рязанов, академик Юрий Рыжов, экономист Евгений Ясин, адвокат Юрий Шмидт и другие. Авторы заявления пишут об отсутствии в России политической конкуренции, о произволе судебных органов и констатируют полное уничтожение в стране института демократических выборов. От российских властей требуют снять действующие де-факто антиконституционные отмененный запрет на регистрацию новых партий и обеспечить доступ к выборам для всех политических сил. Иначе консервация существующего сегодня неконституционного порядка, как говорится в документе, чревата серьезными социально-политическими потрясениями. Ответственность за вакуум власти в стране и его катастрофические последствия целиком и полностью ляжет на президента России Дмитрия Медведева и главу партии «Единая Россия» Владимира Путина. Один из авторов заявления – президент фонда «Индем» Георгий Сатаров.
Я, честно говоря, не очень рассчитываю, что каким-то изменениям может привести реакция власти, не потому что они абсолютно чужды голосу разума, я имею в виду Думверат, а потому что даже если они захотят что-то изменить, они уже не в состоянии это сделать, поскольку зависит от этой самой бюрократии. Они лишили себя какой-либо самостоятельной легитимности, и зависит только от них. Я считаю, что тут гораздо важнее апелляция к обществу. Тем более такое ощущение, что спрос на это в обществе уже существует. Возрождается, я бы сказал так. Отсутствие реальной политической конкуренции – один из факторов деградации. Не то чтобы даже вертикали, это бог с ним, но вообще института государства как такового, поскольку я напомню, что наличие власти не тождественно наличию государства как корпорации, которая призвана выполнять некие публичные функции. С этим у нас уже большие проблемы, мягко говоря. И в-третьих, это способ очистить совесть перед страшным судом, чтобы мне не говорили, вот ты знал, ничего не сказал, когда вся эта хрень рухнет к чертовой матери. Я скажу, вот я говорил,
Какая-то реакция уже есть на ваше заявление?
Ну, есть. Позвонили люди, у которых был мой телефон, чрезвычайно уважаемые, и попросили присоединить их голос к этому письму, что мы там по возможности сделали, но тем более, что Ёж предложил у них на сайте сделать открытое подписание этого письма, и я думаю, что это заработает.
Заявление за честные выборы, в числе прочих, подписал глава Фонда защиты гласности Алексей Симонов.
Это одно из главных недостатков сегодняшнего политического климата – это отсутствие честных выборов в стране. Когда выбирать приходится между двумя лицами, и оба лица тебе, ты внутренне ощущаешь их себе навязанными, это неприятное очень ощущение, ты ощущаешь, не можешь ощутить себя в состоянии покоя и справедливости. Вообще честные выборы на самом деле важны не только для России. Честные выборы важны для всех, потому что две вещи определяют лицо страны. Честные выборы и независимый суд. В России, к сожалению, пока нет ни того, ни другого.
Рассчитываете ли вы на какую-то реакцию после вашего письма?
Скорее на общественную реакцию, и очень рад, что мне сегодня с утра звонят раз за разом радиоканалы с предложением прокомментировать собственную подпись. Это значит, что заявление не прошло незамеченным, тем более, что я далеко не самый выдающийся из подписантов.
А вот мнение главы московской хельсинкской группы правозащитницы Людмилы Алексеевой, которая также подписала заявление за честные выборы.
Мне хочется, чтобы выборы были честными. Это важно для нашей замечательной страны, для того, чтобы, согласно Конституции, у нас выбирал персонально состав законодательной власти, исполнительной власти, не административный ресурс, а избиратели, как полагается по Конституции. Я привыкла делать не только тогда, когда рассчитываю на успех, а тогда, когда я считаю нужным. Иногда неожиданно удается.
Авторы заявления за честные выборы планируют разместить его на сайте еженедельного журнала и организовать сбор подписей в поддержку своего выступления.
Рассказывал Марк Крутов, автор материала «Любовь Чижова». В Москве 16 часов 30 минут. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Бывший глава компании «ЮКОС» Михаил Ходорковский намерен добиваться условно-досрочного освобождения. Эту информацию сегодня подтвердил адвокат Ходорковского Вадим Клюган. В Москве прошла панихида по президенту самопровозглашенной Республики Абхазия Сергею Багапшу. Генеральная прокуратура уведомила Следственный комитет об отсутствии нарушений в действиях следователя, который занимался делом умершего в СИЗО юриста Сергея Магнитского. В Башкирии на военном складе около поселка Урман, где на прошлой неделе произошел пожар, увеличилась интенсивность взрывов. В Минске экс-кандидаты в президенты Белоруссии Виталий Рымашевский и Владимир Никляев подали жалобы на вынесенные им ранее приговоры. Оппозиционеры были признаны виновными в организации массовых беспорядков в Минске 19 декабря прошлого года. Мужу одного из оппозиционных лидеров Грузии Нино Бурджанадзе предъявлено обвинение в организации нападений на полицейских. Президент Южноафриканской республики Джейкоб Зума прибыл в Ливию с миссией, направленной на урегулирование конфликта в этой стране. Адвокаты Ратка Младича, бывшего командующего армией боснийских сербов, арестованного на днях на сербской территории, сегодня подают апелляцию против решения о выдаче Младича Гаагскому международному трибуналу. Самолеты ВВС Йемена нанесли бомбовые удары по городу Зинджибар на юге страны, захваченному на прошлой неделе вооруженными исламистами. Это была краткая сводка новостей. Наши новости и эксклюзивные материалы «Радио Свобода» всегда и на нашем сайте в интернете. Адрес сайта www.svobodanews.ru. В прямом эфире программы «Время свободы». Главный редактор сайта Людмила Телин. Людмила, здравствуйте, вам слово.
Добрый день, Андрей. Ну, как всегда, на сайте все самые свежие новостные материалы от того, что связано с событиями в Грузии, до перспектив освобождения Ходорковского и Лебедева Пудо. Все это вы можете видеть на нашем сайте, читать и комментировать. Я бы обратила внимание на те материалы, которые были размещены в выходные, но под которыми идет бурная дискуссия. Это прежде всего материалы, связанные с разгоном гей-парада в Москве. Здесь и репортаж, и фоторепортаж, и видеорепортаж, и запись в блоге Анастасии Кириленко, которая называется «Быть геем у себя в квартире». Во всех этих материалах идет бурная дискуссия. В блоге Анастасии Кириленко с участием автора этого поста, то есть самой журналистки Кириленко. Поэтому, пожалуйста, кого интересует и волнует эта тема, вы можете поучаствовать в дискуссии. Кроме того, только что на сайте появилась публикация под названием «Найдется ли Рошаль для министра Фурсенко?». Дело в том, что сегодня утром газета «Московские новости» опубликовала сенсационную информацию о том, что якобы завтра на Всероссийском педагогическом собрании, в тот момент, когда там появится Владимир Путин, педагогическое сообщество потребует отправить в отставку министра образования Андрея Фурсенко. И даже называли с фамилией конкретных людей, которые якобы будут инициировать этот процесс. Наш корреспондент Тамара Леленкова по горячим следам, как только эта информация появилась, связалась с теми людьми, которые назывались в публикации, и оказалось, что ситуация, мягко говоря, не вполне такая, которая была описана в газете. Подробности в материале «Найдется ли Рошаль для Фурсенко». Радио «Свобода», сайт «Радио Свобода», в частности, продолжает дискуссию о том, почему российское искусство, как правило, избегает острых политических тем. Я напомню, что в этой дискуссии уже был целый ряд публикаций, а сегодня на эту тему рассуждает режиссер Юрий Мамин, тот самый знаменитый Юрий Мамин, который снял фильм «Окно в Париж». Материал называется «У нас получилось самодержавие временщиков». Парадоксальное название и довольно острый взгляд Юрия Мамина на состояние современного российского кинематографа. Я уверена, что те, кто следит за нашими колумнистами, сегодня с интересом прочитают две свежих колонки в разделе «Право автора». Это материал Владимира Абаринова «Сеанс автоматического письма» и колонка писателя Виктора Ерофеева «Весь юмор деградации». Кроме того, я напоминаю, что на сайте есть авторские проекты. Следите, пожалуйста, за ними. Обновления там очень часто и регулярно.
Спасибо. Напомню, в прямом эфире была главный редактор интернет-сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Адрес сайта www.svobodanews.ru. Вы слушаете программу «Время свободы». Европейская комиссия предупредила страны-члены Европейского союза об опасности, которую представляют огурцы из Испании, зараженные бактерией Э-коли. Со своей стороны, Мадрид отрицает, что испанские овощи могли вызвать опасное заболевание со смертельным исходом, зафиксированное в Германии, рассказывает наш корреспондент в Испании Виктор Черецкий.
Речь идет об огурцах, произведенных в провинции Альмерия на юго-востоке страны специально для экспорта. Так что главный довод испанских властей о том, что в Испании никто от них не заразился, критики, по мнению независимых наблюдателей, не выдерживает. Тем не менее, Министерство здравоохранения Испании продолжает настаивать на том, что огурцы не могли представлять опасность. А представитель экспортной фирмы-посредника Фрунет даже заявил, что они подверглись заражению сражению в Гамбурге, когда перевернулся один из контейнеров. Германская сторона тут же опровергла этот довод, заявив, что уже провела расследование инцидента и что указанным образом огурцы не могли подхватить смертоносную бактерию. Между тем, испанские власти, хотя и приостановили экспорт огурцов в Европу, явно упорствуют и даже упрекнули Германию, я цитирую, «в недоказанных и поспешных обвинениях». Вот высказывание на эту тему представителя правительства в Альмерии Марии Сабели Рекена. Нам пока не предоставили убедительных доказательств того, что испанские огурцы заражены бактерией. Поэтому мы считаем, что обвинения в наш адрес со стороны Германии не обоснованы. Это безответственные обвинения. Мы со своей стороны проводим собственное расследование. Одновременно я хочу заверить потребителей, что пищевые продукты из Испании являются высококачественными. У нас нет никаких оснований опасаться, что из Альмерии могут быть поставлены недоброкачественные овощи. Между тем, как сообщил Радио Свобода представитель администрации провинции Альмерия, попросивший не называть его фамилией, сельское хозяйство региона переживает глубокий кризис, многие предприятия находятся на грани разорения и стараются сэкономить на всем подряд, включая санитарный контроль. В подобных условиях, подчеркнул чиновник, заражение овощей вполне вероятно. Напомню, что отравление испанскими пищевыми продуктами имело место и в прошлом. К примеру, в 80-е годы прошлого столетия в Испании умерло 1100 человек, употребивших недоброкачественное растительное масло. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Программу «Время свободы» продолжает рубрика «Сетевые разговоры». Автор выпуска сегодня Ольга Серебряная.
На минувших выходных в российской блогосфере обсуждали гей-парад, в очередной раз подвергшийся нападениям со стороны воинственно настроенных гомофобов и в итоге разогнанный сотрудниками милиции. Пишет очевидец событий фотограф Митя Олешковский.
«Я считаю, что наличие всех этих борцов с Содомом – позор для нашей страны и для всех нас вообще. Сегодня я видел своими глазами, как две молодые девочки бесстрашно выталкивали двух мужиков из толпы, скандировавших «убей пидора», и никто им не помогал. Остановитесь, переведите дух и подумайте. В центре столицы непонятно кто в толпе призывает убивать людей за то, что они хотят заниматься сексом не так, как призывающие к убийству считают нормальным. Причем призывают убивать открыто перед направленными на них видео и фотокамерами. В окружении полицейских, сотрудников ОМОНа. Это нормально? Это не нарушает законы? Я подошел к подполковнику полиции и попросил его заняться, наконец, делом. И что же он мне ответил? Не мешайте мне работать. Обеих этих девочек через несколько минут забрали. Причем каждую забирало 4 сотрудника. 4 на одну девочку. А тех, кто призывал убивать, никто не трогал».
Большой резонанс в блогосфере вызвал манифест журналистки Елены Костюченко, объясняющей, за что борются российские геи и лесбиянки.
«Мы хотим, чтобы государство признало нас родственниками, не просто родственниками, супругами со всеми вытекающими. Мы хотим иметь возможность брать семейную ипотеку, оформить семейную медстраховку и просто страховку. Я хочу, чтобы моя женщина чувствовала себя защищенной в имущественном споре, который может начаться после моей смерти, чтобы она имела возможность не свидетельствовать против меня в суде. Если однажды я окажусь в реанимации, а с моим здоровьем это более чем вероятно, к сожалению, я бы хотела, чтобы решение принимала она. У нас будут дети, и мы заранее их любим и очень ждем. И да, мы хотим, чтобы в свидетельстве о рождении наших детей были записаны мы обе. Мы хотим обе представлять интересы наших детей в школе, в поликлинике и, не дай бог, в больнице и суде. И еще мы очень хотим слишком слабое слово тут, мы требуем гарантий, что в случае смерти биологической мамы наши дети не отправятся в детдом, пока вторая мама будет пытаться доказать российским органам опеки, что эти дети ей не чужие. Некоторые мои вполне себе друзья говорят: ты права, но в этой стране. И дальше идет длинный месседж про национальную культуру, религию, общественную мораль и прочее с намеком про эмиграцию в конце. И я не напоминаю, что в традиции этой страны еще недавно были рабство и массовые расстрелы, и национальная культура и религия, а также общественная мораль с этим вполне себе уживалась. Я не напоминаю, потому что верю, что наша страна достойна лучшего, Россия изменится, она уже меняется. И это случится, даже если вы, ублюдки, сегодня проломите мне голову бейсбольной битой, потому что любовь и здравый смысл, хоть и не сразу, но всегда побеждают ненависть. Так устроен этот мир, и геи тут ни при чем.
Во время парада автор этого поста была избита и попала в больницу. В американских интеллектуальных блогах любят рассказывать слегка сентиментальные истории о причудливых воплощениях, которые находила в Америке XIX века европейская философская мысль. В отсутствие развитой системы университетов, научных обществ, одержимые одиночки вынуждены были создавать собственные общественно-научные связи. Об одном из таких одиночек, прусском иммигранте Брокмейере, рассказывает в блогах The Daily Керри Хаули.
В 1856 году он ушел в леса Миссури с ружьем, собакой и гегелевской наукой логики. 2 года, проведенные наедине с гегелевской мыслью, убедило Брокмейера, что глубокомысленные писания немецкого философа способны избавить Америку от противоречий, ведущих к гражданской войне. Из этого, конечно, ничего не вышло, но спустя 10 лет Брокмейеру удалось убедить влиятельных граждан Сент-Луиса, что гегелевская философия поможет городу и его жителям оправиться от последствий войны. Гегельянство брокмейеровской интерпретации было приятно верить. История имеет направление, утверждал он. Она движется на запад, в сторону всемирно-исторического города, развивающего свою свободу в условиях рационального государства. Венцом истории является Сент-Луис, крупнейший американский город к западу от Миссисипи. Специально для жителей Сент-Луиса Брокмейер составил предельно практичный список тезисов и антитезисов, отражавший важнейшие аспекты американской жизни – религия и наука, аболиционизм и рабство, Сент-Луис и Чикаго. Когда в 1871 году большая часть Чикаго погибла в Великом пожаре, Брокмейер не скрывал злорадства. «Чикаго был абсолютно негативным городом», – заявил он. «И теперь принцип отрицания раскрыл себя в полной мере, произведя всеобщее следствие». Чикаго кончил полным отрицанием самого себя.
Чаще всего такие истории сопровождаются восклицаниями «были времена», когда мыслящие люди работали над интерпретацией происходившего непосредственно на их глазах. Теперь мы следим за бессмысленной чередой политических новостей в надежде, что когда-нибудь в будущем сможем понять их скрытый смысл. Кристофер Колдуэлл в блоге BookForum убеждает, что некоторые философы по-прежнему понимают происходящее и даже собственноручно творят историю.
Инициатором войны НАТО против Ливии был французский философ Бернар Анри Леви. Еще в конце февраля он взял самолет, полетел на ливийско-египетскую границу и познакомился там с группой повстанцев, которые называли себя Национальным переходным советом. Анри Леви увлекся. Тогда казалось, что повстанцы быстро сместят Муаммара Каддафи, хотя диктатор начал уже против них военную операцию. Леви позвонил своему давнему другу Николя Саркози и убедил его, что повстанцам необходима поддержка с воздуха. 10 марта Леви устроил повстанцам встречу с президентом Франции, а через несколько дней лидер Совета Махмуд Джибриль встретился в Париже с Хиллари Клинтон. Потом об авиаударах заговорил и британский премьер Дэвид Кэмерон. 17 марта Совет Безопасности ООН принял резолюцию 1973, и французская авиация начала операцию, которая остановила силы Каддафи на подступах к Бенгази.
Это была рубрика «Сетевые разговоры». Я автор сегодня Ольга Серебряная. В Москве 16:45. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Адвокат Михаила Ходорковского Вадим Клювгин подтвердил, что бывший глава компании «ЮКОС» намерен добиваться условно-досрочного освобождения. Генеральная прокуратура уведомила Следственный комитет об отсутствии нарушений в действиях следователя, который занимался делом умершего в СИЗО юриста Сергея Магнитского. В Башкирии на военном складе, где на прошлой неделе произошел пожар, увеличилась интенсивность взрывов. В Минске экс-кандидаты в президенты Белоруссии Виталий Ромашевский и Владимир Никляев подали жалобы на вынесенные им ранее приговоры по делу об организации массовых беспорядков в Минске 19 декабря прошлого года. Мужу одного из оппозиционных лидеров Грузии Нино Бурджанадзе предъявлено обвинение в организации нападений на полицейских. Президент Южноафриканской республики Джейкоб Зума прибыл в Ливию с миссией, направленной на урегулирование конфликта в этой стране. Адвокаты Радка Младича подали апелляцию против решения его выдачи Гаагскому трибуналу.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Второй фронт Георгия Сатарова. Оппозиция требует доступа к выборам.
Комментарии экспертов.
Абхазия после Сергея Багапша. Что изменится на Кавказе?
Право автора.
Сеанс автоматического письма. Владимир Абаринов о новом пере президента.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Центральный банк России объявил сегодня, что сохраняет пока на прежнем уровне базовую процентную ставку по кредитам. Эксперты связывают решение с динамикой инфляции в стране, которая, в свою очередь, во многом определяется действиями Банка России на валютном рынке. Подробнее об этом в очередном выпуске нашей экономической панорамы. Его сегодня подготовил Сергей Синицкий.
Ставка рефинансирования Центрального банка России означает, под какой именно процент могут сегодня получить у него однодневный кредит коммерческие банки, да и то далеко не все. Тем не менее, динамика ставки рефинансирования определяет динамику других процентных ставок в банковском секторе, напоминает аналитик инвестиционного банка «Юникредит» Рустам Баташев.
Очевидным образом, именно динамику эта ставка рефинансирования и определяет. Потому что непосредственно УЦБ банки под эту ставку, скорее всего, не берут, потому что это 8,25, на межбанке существенно дешевле. Но именно определяет динамику. То есть при повышении центральным банком ставки рефинансирования и межбанк приблизительно такую же величину увеличит. То есть динамика сохранится. В любом случае центральный банк как источник денежных средств, это последний источник денежных средств, когда уже больше нигде деньги взять невозможно. Поэтому, в принципе, банки стараются этим не пользоваться.
На финансовом рынке России параллельно происходят два процесса. С одной стороны, приток в страну нефтедолларов, особенно когда цены на нефть высоки, как сегодня, вынуждает Банк России выкупать их на валютном рынке в больших объемах, чтобы сдержать укрепление рубля, а значит, снижение конкурентоспособности российских компаний. Но для выкупа нефтедолларов Банк России печатает новые рубли, что, в свою очередь, подстегивает инфляцию, с которой банк борется, повышая ставку рефинансирования. С другой стороны, отток капитала из России намного превышает его приток в страну. Если в целом за прошлый год это превышение составило 35 миллиардов долларов, из которых 21 миллиард только в четвертом квартале, то всего за 4 первых месяца 2011 года, по данным самого Центрального банка, это превышение уже составило 30 миллиардов долларов. Главный экономист инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Алексей Девятов.
Достаточно. Это, в общем-то, независимые процессы, потому что динамика цен на нефть определяется мировой конъюнктурой и в том числе ожиданием мировых рынков по поводу дальнейшей динамики цен нефти. И здесь существенную роль играют как инфляционные ожидания в связи с достаточно мягкой денежно-кредитной политикой в развитых экономиках, так и те драматические события в арабских странах, которые мы наблюдали. Это, в общем-то, все факторы, которые по отношению к России носят внешний характер. В том, что касается оттока капитала, это связано с настроениями инвесторов, которые думают о долгосрочных вложениях в российскую экономику. И эти настроения достаточно пессимистичны, потому что инвесторы опасаются ряда факторов, таких как, например, дальнейший рост налоговой нагрузки. Ну и кроме того, старые проблемы, такие как бюрократия, коррупция, тоже не добавляют инвесторам оптимизма. Но тут, как говорится, нет худа без добра, потому что в некотором смысле отток капитала играет на руку Центральному банку, помогая ему сдерживать инфляцию.
В последний день февраля этого года Банк России повысил ставку рефинансирования с уровня 7,75% до 8%. 3 мая было объявлено о новом ее повышении до уровня 8,25% годовых, на котором сегодня, 30 мая, Центральный банк и решил ее пока сохранить. Сами по себе эти решения Банка России в последние месяцы отражают главным образом динамику потребительских цен или не только? Рустам Баташев, аналитик банка Юникредит.
Я думаю, что это все определяется инфляцией. То есть увеличение ставки финансирования направлено на борьбу с инфляцией. Соответственно, в начале года показатели инфляции были выше, сейчас замедлилась инфляция, поэтому Центральный банк оставил ставку без изменения. Если с 1 июля будут отменены запреты на экспорт зерна, то можно предположить, что стоимость зерна увеличится. Можно предположить, что там будет опять небольшой рост инфляции, ускорится она тогда. По идее, Центральный банк должен поднять ставку.
В динамике объемов общей денежной массы в стране, которая, собственно, и определяет рост цен, в какой мере отражалась в последние 2-2,5 года динамика ставки рефинансирования Центрального банка? Сколь значимым в целом оказывались изменения этой ставки для объема денежной массы в стране? Алексей Девятов, главный экономист инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал».
Впечатление такое, что те решения по ставкам, которые принимает Центральный банк, они играют второстепенное значение. И в основном, в том, что касается монетарных факторов инфляции, динамика инфляции определяется именно курсовой политикой, а именно объемом валютных интервенций, которые Центральный банк проводит. И мы видели достаточно большой объем покупок. И если мы посмотрим, скажем, на динамику денежной массы, где-то, наверное, с лета 2009 по конец 2010 года, когда Центральный банк активно противостоял укреплению рубля, объем денежной массы увеличился примерно в 1,5 раза на 6 триллионов рублей, что более или менее там соответствует совокупному объему валютных интервенций. Вот это вот кажется наиболее значимым фактором.
Центральный банк России объявил в понедельник, что сохраняет пока на прежнем уровне 8,25% годовых свою базовую процентную ставку по кредитам. С начала 2011 года дважды, в конце февраля и в начале мая, банк эту ставку повышал.
Это была «Экономическая панорама», и автор сегодня Сергей Синицкий. Что думают о состоянии медицины российские граждане? Как оценивают они деятельность нынешнего министра здравоохранения? Каковы предложения людей по поводу улучшения ситуации в этой сфере? Об этом сегодня в рубрике «Общественное мнение». Ее ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Фонд «Общественное мнение» исследовал отношение россиян к проблемам здравоохранения в стране. Судя по результатам опросов, дела в этой сфере обстоят неважно. Количество положительных оценок граждан в последние годы уменьшается, а количество отрицательных растет. Вот комментарий Екатерины Седых, директора проекта «Доминанты».
По мнению россиян, положение дел в здравоохранении за последние 3 года, вот мы сравнили с 2008 годом, оно ухудшается. И сейчас подавляющее большинство оценивает ее как плохое. Это 58%. Только 3% могут назвать его хорошим, ну и примерно треть считает, что на троечку. По сравнению с 2008 годом ситуация ухудшилась. Показатель негативной оценки увеличилось с 48 до 58%.
О чем это говорит?
Наверное, о реформах, которые в последнее время проводятся, и о результатах, и о оценке программ, мероприятий, и конкретное качество медицинской помощи, которую граждане получают на местах. Сюда же входят разные аспекты, по которым люди могут судить, и качество лечения, и лекарственная обеспеченность, и какие-то новшества. Видимо, все вместе позволяет говорить о неутешительных, к сожалению, пока результатах.
Как можно исправить ситуацию? Каковы предложения ваших респондентов?
В первую очередь, порядка 20% считают, что нужно поднять зарплаты медиков и в целом увеличить финансирование. На втором месте считают, что в целом необходимо заниматься повышением качества медицинской помощи и квалификации медицинских работников. Ну и были далее перечислены доступность лечения, бесплатную медицину обеспечивать. И, конечно же, говорят о коррупции и взяточничестве в системе здравоохранения. И с этим нужно бороться. 10% полагают, что нужно вводить строгий контроль за финансированием, за расходованием средств, усилить меры наказания.
В каком
какой степени ситуацию в медицине связывают с деятельностью нынешнего министра здравоохранения Татьяны Голиковой?
Положение дел в здравоохранении, конечно же, и по результатам ответов респондентов, зависит от работы министра Татьяны Голиковой. Полностью зависит, считаю, 22%, в значительной мере зависит 32%, в незначительной мере 15%, и совершенно не зависит, то есть они видят фигуру министра Татьяны Голиковой вне зависимости от системы здравоохранения только 10%. Кроме того, мы такой же вопрос задавали, когда министром здравоохранения и социального развития был Михаил Зурабов в 2006 году. Там в большей мере полагали, что его работа напрямую влияет на положение дел. И больше было оценок отрицательных.
А как оценивают люди деятельность министра здравоохранения нынешнего?
Здесь необходимо отметить, что по сравнению с министром Зурабовым о деятельности сегодняшнего министра Татьяны Голиковой не осведомлены и не могут никак ее оценить 33%. Этот показатель относительно Михаила Зурабова был 18% в 2006 году. А оценки положительно, то есть хорошо оценивают работу, они схожи на уровне 6% сегодня, 8% было в 2006 году. Средняя оценка, то есть средняя позиция удовлетворительно тоже примерно одинаковая, это 29% сегодня и 26% в 2006 году. А вот ситуация в отрицательных оценках, она в лучшую сторону характеризует Голикову, нежели Зурабова. Сегодня плохо говорят о качестве работы министра 18%, тогда говорили 34%.
Знает ли большинство россиян о выступлении доктора Рошаля, который раскритиковал ситуацию в здравоохранении?
К сожалению, большинство были не осведомлены. 65% слышали впервые, когда интервьюер задавал такой вопрос. Знают или слышат сейчас впервые. Но достаточно высокие все равно доля 30% было осведомленных.
А что думают люди по поводу критики, с которой выступил доктор Рошаль?
В целом, они считают, и здесь абсолютно согласие и солидарность, из тех 30%, которые знали о выступлении, 27% считают эту критику справедливой. Оценки несправедливой критикой, считают, что это было некорректно и не относилось к реальности, таких меньше 1%. То есть все согласны с выдвинутыми обвинениями Леонида Рошаля.
Говорила социолог Екатерина Седых. Итак, россияне невысокого мнения о положении дел в здравоохранении страны. При этом состояние собственного здоровья половина опрошенных ФОМом оценивают как удовлетворительное, 26% как хорошее и 22% как плохое.
Рубрика «Общественное мнение», которую на волнах Радио Свобода ведет Вероника Баде. Рубрика завершила первый информационный час программы «Время свободы». Центральная тема следующего часа – важное решение, которое приняли власти Германии. Это решение закрыть до 2022 года все атомные электростанции страны. О возможных последствиях такого решения мы будем говорить в нашей программе сразу после короткого объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Выстроить политическую ситуацию таким образом, что вот взаимоотношения...
Сергей Багаж стал президентом республики в 2004 году.
Ратко Младич, командующий сербской армией. И его арест
является большим... Несколько тысяч человек собрались на митинг, который организовала националистическая...
Взрыв на нефтебазе прогремел утром, когда в пустом резерве...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7205, 11975, 13745 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.